Глава 13. Москва, таксомоторный парк номер 5. Артем вначале не понял, что за проблема в том, что к ним придут какие-то комсомольцы, дети же, то они смогут у них понять. Пошатаются по территории, покормить их, да предложить потом на такси бесплатно до дома довести порядок. Для вида нервничал, конечно, изображая озабоченное лицо, чтобы не выбиваться из настроения начальника. Зачем его дополнительно злить? А вот потом он почувствовал себя прям как в сказке про Золушку, которую детям не так давно читал. Карета вдруг резко превратилась в тыкву, только не в полночь, а в полдень. Когда они с директором вышли к проходной встречать комсомольскую делегацию, и он увидел, кто в ней, вот тогда озабоченное выражение лица стало вполне натуральным. 5 человек молодежи, 2 девки и 3 парня. Но вот то, что один из парней был так хорошо знаком, стало полной неожиданностью. Пашка, которого он давеча из кабинета вышвырнул, посмотрел на него ласково и подмигнул, а потом так со значением посмотрел на директора таксопарка, что Артем аж перекосил, он все сразу понял. Проверка не будет формальной, а директору обязательно объяснят, что стало ее причиной. Как же меня порадовало выражение лица товарища Епихина. Прямо бальзам на рану. А как ты хотел, дорогой? Коллектив прожектора был хорошо подготовлен и проинструктирован Ильей. Как только наше формальное знакомство с руководством таксопарка закончилось, ребята достали тетради и вопросительно уставились на меня с серьезным видом. «Ну что, пожалуй, начнем с ремзоны», — взглянул я на Епихина, а потом на Илью. «Да, проводите нас, пожалуйста», — правильно понял Савастюк мои слова, как указание к действию. Пока шли, шепнул ему, что надо переписать все машины в ремзоне и проверить документы на них. Там наверняка могут ремонтироваться левые машины частников. Однако реальность превзошла все мои ожидания. То ли ребятки в таксопарке совсем страх потеряли, то ли так совпало, и нам просто очень повезло. Навскидку почти 1/4 машин в ремзоне оказались не машинами таксопарка. Это и без проверки документов было видно. Но для чистоты эксперимента мы потребовали документы на них и все тщательно запротоколировали. Продажу запчастей на сторону можно выявить, только схватив за руку в момент якобы установки запчасти на машину и их списания. На машины частных клиентов они мнимые списания вряд ли будут делать, а вот на государственные таксомоторы грех лишних запчастей не списать. Высмотрев такси, которое только что выпустили из ремзоны, попросил заказ на ряд на него. «И поставьте-ка машину обратно на яму», — попросил я. Поймав первого попавшегося слесаря, с ним и Савастюком спустились в яму. Работяге было очень неудобно, но он был вынужден показывать нам перечисленные в заказ на ряде запчасти, замену которых якобы на этой машине произвели. Треть запчастей по ходовой части была старой. Треть. Как я удачно выцепил это авто. Видимо, не очень заморачиваясь, мастера здесь списывали пошедшие на ремонт частников государственные запчасти, настоящие в ремонте в то же самое время таксомоторы родного парка. Достаточно очевидно, в принципе, но доказать не так просто на самом деле. Если бы они здесь действовали аккуратнее, фиг бы мы, что вот так с налету нашли. Обнаглели просто. Сегодня элемент везения, безусловно, присутствовал. Это явно был мой день. Даже не ожидал, что так все просто будет. Удалось зафиксировать масштабные нарушения, но даже если бы в ремзоне таксопарка ремонтировалась одна единственная личная директорская «Волга», и на нее списали бы государственные запчасти, этого было бы достаточно, чтобы раздуть скандал и попортить нервы руководству таксопарка. Но сегодня нарушений хватит на уголовное дело и в отношении директора таксопарка, и в отношении его зама. И они оба со всей очевидностью это понимали. Доктор, полноватый мужичок, имеющий явные проблемы с давлением, стоял потея и бледнее одновременно, готовый вот-вот грохнуться в обморок. Епихин же стоял внешне спокойный, но желваки у него играли. Злился он не на шутку, прекрасно осознавая, из-за чего свалились на его голову все эти неприятности и чем все в конечном итоге ему грозит. Чужая душа, конечно, потемки, но, как мне показалось, потому как он резко сменил тон в общении со мной, он все еще не терял надежду уладить этот вопрос, урегулировав наши семейные отношения. Он предусмотрительно не стал при своем директоре показывать, что мы с ним уже знакомы. Молча наблюдал, как наша команда старательно фиксирует все нарушения, прекрасно понимая, кто из присутствующих комсомольцев является идейным вдохновителем нашей группы. Ну, пусть себе строит планы, а я пока попроверяю. Компромат лишним не бывает, как говорится. Сделав знак своим, предложил переместиться в бухгалтерию. Глянем документы до кучи. Эх, жаль, не МГУшный прожектор сегодня работает. У этой команды ни фотоаппарата, ни лаборатории. Надо Сатчану замечание сделать и предложение внести, так сказать. Поработав с документами бухгалтерии, чтобы закрепить успех, мы в конце дня встали на въезде на территорию таксопарка и проверяли в течение минут 20 все въезжавшие и выезжавшие машины на предмет наличия в салоне посторонних предметов, а именно бутылок с алкоголем. Когда мы начали у каждого второго водителя в бардачке находить бутылку водки, а у многих и в багажнике был стратегический запас, не очень искушенные комсомольцы во главе с Ильей с недоумением поглядывали на меня. «Они что, за рулем бухают?» — изумленно спросил меня Савастюк в перерыве между машинами. «Зачем же? Они водкой спекулируют», — усмехнувшись, ответил я так, чтобы услышали Епихин и его директор. «Продают пассажирам по двойной цене». Они стояли поодаль и могли только наблюдать за нами. Директор уже, похоже, успокоился немного и тихо обсуждал что-то со своим замом. То ли решают, как нас купить, то ли прикидывают, сколько мешков сухарей сушить понадобится, чтобы по этапу идти. Я же стоял и размышлял, как мне лучше поступить. Понятно, что руки у меня теперь развязаны от слова совсем. На такую удачу я не рассчитывал, признаться честно. Думал припугнуть товарища, чтобы осознал, чего хамство может стоить, и отвадить хотел его с супружницей раз и навсегда от моей семьи. А он мне тут с директором своим такой подарок преподнес. Посадить их могу надолго и без права переписки в легкую. Но надо ли мне оно? Вопрос, ой, какой хороший. Мужик хам, конечно, но за это жизнь не рушит, да и, положа руку на сердце, претензий у меня больше к его жене. Он просто под руку попал и повел себя неправильно. В таксопарке у них бардак, так борзеть нельзя, однозначно. Но теперь пыл поумерит после проверки, и явно уж поостерегутся так нагло действовать. Короче, думу я думал тяжкую, пока таксисты злобно на моих комсомольцев зыркали водку у них в машинах пересчитывающих. А чего вы хотели? Учет и контроль — наше все. Потом, видимо, ушлые махинаторы передали по рации предупреждение, потому что с какого-то момента все машины поехали пустыми и в парк, и из парка. В конце дня директор уже полностью взял себя в руки и предпринял попытку урегулировать с нами вопрос, отозвав меня и Илью в сторону и предложив пройти в его кабинет. «Прошу прощения, уже поздно, а нам еще отчет писать», — ответил я и повернулся к Савустюку, демонстрируя руководству таксопарка, что разговор окончен. «Собери, пожалуйста, пока материалы у ребят». И мы с ним, попрощавшись с руководством таксопарка, направились к нашим комсомольцам.
Директор таксопарка уже метнулся было вслед уходящим проверяющим, но, к его огромному удивлению, заместитель Епихин остановил его. «Не надо, Степан Архипович», — сказал он директору. «Я эту публику знаю, они идейные. Только оскорбятся, если им денег предложить. Только хуже сделайте, тут по-другому надо».
«Как?» — удивленно взглянул директор на своего зама.
«Дайте я сам попробую этот вопрос уладить», — предложил Епихин. «Есть одна мысль. Надеюсь, сработает», — задумчиво сказал он, глядя вслед уходящим комсомольцам.
«Если бы этот пацан хотел просто отомстить, он бы смотрел иначе, победно или злорадно. Нет, не так он примитивен. И посмотрел так многозначительно на прощание, мол, твой ход. Вот сразу ведь с первого телефонного разговора показалось тогда, что не так он прост. Нет, послушал жену, дуру. А ведь своему чутью надо доверять».
«Конечно, давай действуй», — обрадовался директор. «И докладывай немедленно, в любое время дня и ночи, если результат какой будет». Похлопал он нервно зама по плечу. «Если получится, очень сильно должен тебе буду. Но помни, что не только меня, но и себя спасаешь».
«А то на лесоповале я долго не протяну», — мысленно добавил директор. «И на всякий случай наведу-ка я справки об этой нечаянной радости». «Откуда они на нашу голову свалились и с кем договариваться? Хоть не об ХСС,
А то уже в наручниках их бы увели, и поздно было бы что-то мутить. А то вдруг Епихин не уладит дело.
Перед тем, как попрощаться, поблагодарил ребят из прожектора. «Сегодня мы с вами очень большое дело сделали. Все молодцы», — искренне сказал я. «Лично отмечу в районе участие вашей команды в этом рейде. Спасибо вам всем». Команда расходилась по домам очень довольная. Видно было, что ребята толком пороху не нюхали. Большинство впервые попали на настоящую проверку. Набрались впечатлений и знаний новых по полной программе. Пока ехал домой, взвешивал, каким будет ответный ход Епихина. Пришел к очевидному выводу, что ему не остается ничего, кроме как налаживать со мной отношения. С ним все, в принципе, было понятно. Меня больше волновал вопрос, что и как рассказать жене, чтобы не сильно переживала и нормально воспринимала то, что дальше последует. Вариант не рассказывать ей ничего практически сразу отмел. Играть ее в темную не стану, чревато. Это родня, информация так или иначе может вылезти. Обидится Галия на меня — это как минимум. А если даже и не выплывет информация, жена Епихина вдруг станет вся такая шелковая и доброжелательная. Галия за чистую монету это принять может вполне. Подумать, что та осознала и перевоспиталась, относиться начнет к очень нехорошей тетке с доверием. Это еще хуже может обернуться в будущем. Если та так начала, то что она еще в продолжение Галие может начать в уши вливать? Так что говорить буду правду, вопрос только всю ли? Решил, что всю. Пусть начнет разбираться в таких вот комбинациях. Опыта ей набираться житейского понемногу надо. Очень наивна она во многих вопросах. С одной стороны, мне в ней это даже нравится, но с другой, ей это боком точно однажды может выйти. Не всегда ведь смогу рядом быть, по-разному жизнь складывается. Вернувшись домой, рассказал жене вкратце обо всем, чтобы она сильно не удивлялась и не переживала, увидев у нас в доме своих родственничков. «Даю 20 шансов из 100, что он будет уже сегодня стоять на пороге нашей квартиры», — уверенно сказал я жене. «Оставшиеся 80 завтра с утра».
«Нехорошо, конечно, так говорить о родственниках, но мне было бы спокойнее, если бы никого из них рядом не было», — с досадой ответила Галия, видимо, вспоминая опыт своего общения с родней. «Просто бы отвязались от меня, и уже хорошо».
«Не так все просто, милая», — покачал головой я. «Будь они обычными людьми из провинции, которые просто ошиблись, то и ладно, простите забыть, но это совсем другие люди. Они себя элитой столичной считают, а нас грязью под ногтями, лимитой. К ним с добром они тебя совсем растопчут. Увы, но такие только силу понимают и перед ней гнутся. Мы должны их жестко нагнуть и показать, что сила у нас. Вот тогда они будут как шелковые, и никаких новых неприятностей от них ждать не придется. А иначе, если поймут, что мы люди добрые, год-два пройдет, ретива у них взыграет, захочется нам как-то отомстить».
«Какие ты страшные вещи говоришь», — Галия повела плечами и поежилась.
«Да нет, это правда жизни», — развел руками в стороны я. «Какова тетка ты уже видела, когда зареванная домой тогда прибежала? А я и с мужем ее познакомился хорошо. Ты бы видела, как он на меня смотрел, когда увидел, что молодой совсем, и решил, что никаких проблем доставить ему не могу. Какое-то высокомерие в глазах было, словно он барин, а я у него крепостной».
«Ну, раз так смотрел, то тогда обязательно надо наказать».
Галия внезапно перестала сомневаться и настроилась весьма кровожадно.
«Никто не имеет права на тебя так смотреть, тем более родственники. Раз они так...»
«И вот в этом случае, если разыграем все жестко, мы будем жить дальше спокойно. Если у них есть хоть капля здравого смысла и инстинкта самосохранения, они после такого сами будут держаться от нас подальше. И самое главное, уже сейчас волноваться больше не о чем. Они у меня на таком крючке, что могут только извиваться, как рыба, вытащенная из воды. Мы уже победили. Теперь надо просто будет грамотно принять капитуляцию у побежденного противника». Остаток вечера провели дома, немного позанимавшись после ужина, а после 8 часов к нам постучались. Оказалось, Родька решил не ждать нас у подъезда, а поторопить.
«Тетя Галия с нами же опять пойдет?» — спросил он с порога. «Женщины всегда долго собираются», — заявил парнишка на полном серьезе. «Это с чего ты взял?» — удивленно спросила жена. «А давай кто быстрее соберется?» — бросила она мне вызов с дерзкой улыбкой и умчалась в спальню переодеваться.
«Смотри, не бегай, не делай резких движений!» — смеясь, крикнул я. «Дал жене себя обогнать, пусть веселятся с Родькой». Шумной толпой вышли на улицу, прихватив угощение для деда. Судя по сумке, Галия собрала там не только ветчину, помахали ему втроем. «Приходи завтра модель доклеивать», — напомнил я мальчишке. «Завтра суббота, мы будем дома целый день. Да, милая? Мы же никуда не собирались».
«Пока никуда, там видно будет», — пожала плечами жена. «Может, и соберемся куда-нибудь. Да, Родион?»
«Ну, если Галия не против больше гулять, то и прекрасно. Ей сейчас как раз нужно больше на свежем воздухе находиться. А Епихин, если придет, пока гуляем, так пусть под дверью подождет, если мы на улице в этот момент окажемся. Ему полезно для профилактики высокомерия. Хозяин столицы, блин».
Квартира Епихиных.
Всю дорогу домой Артем судорожно анализировал произошедшее сегодня днем. Плохо выходило. Его то в холод, то в жар кидало. Всего одна ошибка с его стороны и такой вот результат. То, что все случилось только из-за того, что он не стал разговаривать с этим мальчишкой, у него сомнений не вызывало. Он одним взглядом в самом начале сумел ему это показать. Удивило, что у такого молодого парня оказался и характер, и возможности устроить такое. Еще больше удивило, как он быстро нащупал тонкие места в работе таксопарка, как будто заранее знал, где искать. Хотя все так работают, вопрос только, откуда этот пацан об этом знает. Остается надеяться, что то, что он лично присутствовал на проверке, хороший знак, решил Епихин. Значит, он хотел контролировать результаты. И значит, еще есть шанс договориться. Извиниться, узнать, что его устроит в качестве компенсации. Хотел бы его закопать, намекнул бы директору, из-за чего у них проверка появилась. Вот этого весь день Епихин до одури боялся. Для него это был бы конец, причем очень печальный. Но не намекнул, ушел пока. Выходит, дал ему последний шанс, и он не должен его просрать, ни в коем случае. Ну что ж, сейчас я готов к любым требованиям с его стороны. С огромным сожалением, что просто не прислушался к парню раньше, признался сам себе Артем. «Ой, дурак!» «Собирай чемоданы», — сказал он жене, когда вернулся домой. «На меня сегодня очень серьезный компромат собрали, возможно, посадят. Очень вероятно, что надо будет срочно разводиться и разъезжаться, а то конфискуют все к чертовой матери».